Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Зима не только время сессии и каникул. На минувшей неделе дипломы получили выпускники заочного отделения Института медицинского образования. Дошли до материка, обнаружили более 5000 предметов и определились с возрастом старой Руссы. Старорусская экспедиция вместе со всеми участниками традиционной археологической конференции «Новгород и Новгородская земля» подвела итоги летнего полевого сезона. История другого рода представлена в старом корпусе в Антоново. Там открылся музей новгородской журналистики. Деревня Славитина, Новгородский университет, кампус Европа и учеба в Литве. О себе и европейских впечатлениях рассказывает будущий юрист Алексей Анисимов из Золотовского района. Сохнет, дохнет, взглянет, вянет. Славянские представления о високосном годе и Касьяновом дне в очередном выпуске рубрики «О русском языке». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Зима для университета не только пора сессии и каникул. Некоторые студенты именно в это время заканчивают обучение. Мы имеем в виду заочников. На днях в Институте медицинского образования вручали дипломы выпускникам заочного отделения лечебного и фармацевтического факультетов. С торжественной церемонии репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Для торжественного вручения диплома с отличием приглашается выпускница фармацевтического факультета Шевченко Ольга Юрьевна. Дипломы общего образца вручаются выпускникам группы 7451. Антонова Ирина Николаевна. Ванина Татьяна Геннадьевна. Волкова Оксана Николаевна.
Все выпускники заочного отделения, а их без малого 100 человек, в медицине люди не случайные. Они уже носят белый халат и каждый день общаются с пациентами. С получением диплома о высшем образовании коллег поздравил ректор Новгородского университета Виктор Вебер.
Вы имеете уже среднее профессиональное образование, и приятно осознавать, что сегодня ваш статус поменяется. Вчера вы были фармацевтами, сегодня вы уже провизоры, вчера вы были медицинскими сестрами, сегодня вы уже медицинские менеджеры. Слава Богу, я за вас очень рад, и мне бы очень хотелось, чтобы вот эти дипломы, они принесли вам радость, они принесли вам профессиональное удовлетворение, и не только вам, но и тем, с кем вы будете постоянно общаться, то есть с пациентами. Поэтому, дорогие друзья, успешности вам, ну и как, естественно, в медицине, и крепкого вам здоровья.
Среди выпускников-заочников в этом году 42 человека получили специальность «Сестринское дело». Некоторые из них занимают такие должности, как старшая медсестра, главная медсестра, начальник медицинской службы. Выпускникам этого отделения присвоена квалификация «менеджер». Сегодня система здравоохранения особенно нуждается в опытных медиках-управленцах, уверен декан лечебного факультета Геннадий Чуваков.
Мы живем в очень интересную эпоху, когда имеем дело с образованным потребителем, имеем альтернативные методы лечения, паллиативную медицину, да, и тут же наблюдаем технологический взрыв, существенный прогресс в науке по уходу и одновременно испытываем нехватку персонала медицинского в лечебных учреждениях, особенно, конечно, сестринского персонала. И здесь, безусловно, нужны профессиональные управленцы, которые смогут внедрить такие сестринские технологии, которые будут мотивировать сестер остаться в системе здравоохранения и будут способствовать существенному улучшению их материального благополучия. Вот эти кадры готовятся с этой целью, с целью организации работы большой категории средних медицинских работников.
Средний возраст выпускников до 40 лет. В Все они, как уже говорилось, практикующие медики, которые не понаслышке знакомы с системой здравоохранения. Наверное, поэтому в роли студентов все 4 года они были особенно прилежны, отметил декан лечебного факультета Геннадий Чуваков.
У нас сейчас идут бакалавры, а не после школы. И вот эти, которые уже имеют среднюю медицинскую подготовку, конечно, с ними легче. Они более мотивированы, они уже имеют какой-то багаж знаний. И то, что мы им даем, они с удовольствием, конечно, это воспринимают. И уровень их, естественно, растет интенсивнее. Опыт работы у них есть. Они получили у нас фундаментальные современные знания по различным дисциплинам. И их практический опыт позволит, по-видимому, решить вот насущные проблемы в системе здравоохранения.
Несмотря на загруженность на работе, наличие семьи и детей, преподаватели заочникам поблажек не делали. Так что в студенческую жизнь пришлось окунуться сполна.
Дорожая Ольга. Я училась в Московском медицинском училище, потом работала в детском саду, работала в санатории «Мать и дитя» в Сосновке. Сейчас работаю в детской областной больнице. И поступила я в институт, когда узнала, что есть такой набор, что высшее сестринское образование идет без отрыва от основной работы. И можно получить и образование, и также работать, продолжать. Мы совмещаем и семью, работу, дом. Вот с контрольными, с экзаменами, с сессиями. Это очень интересно, потому что у нас очень много преподавателей, интересных людей, однокурсников, с которыми мы познакомились. Но это потрясающе. Заочная форма обучения дает очень многое. Подняться на высший уровень самообразования, также для профессионального роста. И с детьми мы гуляли, и готовились к экзаменам. Детей уложишь спать, и занимаешься контрольными, читаешь в библиотеке, что-то можно сделать на работе во время дежурной смены. Уложишься где-то спать, все на работе тихо, спокойно, мы открываем учебники, готовимся к контрольным. Все это прошло, можно сказать, на одном дыхании. Мы даже не заметили, что пролетело как один день.
И во сколько лет вы снова стали студенткой?
Ну, это было 4 года назад. Мне 28 лет. У меня 2 детей. Причем они мне совершенно не мешали и учиться, и работать. И все это совмещалось. Очень интересно. Мы пришли не с пустой головой, а мы уже пришли с практического здравоохранения. И уже в этом разбираем во всем, но что-то узнавали, много нового, интересного. И знакомились по своей работе с нашими же сотрудниками, докторами, советовались, помогали что-то. Они нам искали литературу, чтобы сделать те или иные работы.
Наверное, поддержка семьи, дети, муж, кулачки держали перед каждым экзаменом?
Держали, конечно, держали. Сегодня, уходя на выпускной торжественный бал, дети за нас даже так же держат кулачки, как будто мы идем на экзамен. Очень волнуются, и мы все переживаем. И детки, и мужья, и все наши родные тоже переживают за нас, за всех. Мы заканчиваем все с хорошими оценками, с положительными. Троек практически ни у кого нет. 4-5 у всех, сами собой довольны.
Ну и последний вопрос. Как вам наряд университетского выпускника?
Как мне сказал мой ребенок, мы похожи все на Гарри Поттеров, на добрых волшебников. Поэтому мы хотим, чтобы мы такими добрыми волшебниками в своей сфере здравоохранения так и оставались.
На минувшей неделе в областном центре проходила традиционная уже 27-я по счету конференция археологов «Новгород и новгородская земля. История и археология». Во время ее работы исследователи культурного слоя не только подводят итоги летнего полевого сезона, но и анализируют их, высказывая свои версии, гипотезы и предположения о развитии тех или иных территорий в средние века. Как всегда, это огромное количество находок, 5000 из которых в минувшем сезоне приходится на Старую Руссу. Там вот уже более 10 лет работает археологическая экспедиция Новгородского университета под руководством доцента кафедры всеобщей истории Елены Тороповой. Ее мы и пригласили сегодня рассказать подробности старорусских изысканий. На минувшей неделе прошла уже 27-я научная конференция «Новгород и новгородская земля. История и археология». Это дает нам прекраснейший повод поговорить о нашей любимой Старой Руси, где работает экспедиция Новгородского университета. Если дать общую характеристику, общую оценку сезона, минувшего сезона летнего, какой был сезон?
Я очень не люблю эпитеты, неоднократно об этом говорила, но сезон был потрясающий. во всех отношениях. Два раскопа у нас в этом году работали. Мы продолжали исследования и частично завершили на Пятницком раскопе. Исследовали древнейшие напластования. К этому моменту мы шли 10 лет. И, конечно, с большим нетерпением ждали начала сезона, ждали его результатов, потому что важные вопросы и важные проблемы, над которыми мы работаем уже много лет всем нашим коллективом, перед нами стояли. Конечно, это для нас было архиважно. Что же мы увидим на глубине 6 метров в Старой Руси?
На глубине 6 метров какой у нас век в Старой Руси расположился?
Сейчас мы можем уже с уверенностью, хотя уверенность у нас и раньше была, но и обоснованно говорить, что это рубеж 10-11 веков. То есть, по всей видимости, такое вот активное формирование культурного слоя в Старой Руси приходится на эпоху патрона нашего университета Ярослава Мудрого.
Какими вопросами вы задавались? Ну, один из них, я так понимаю, о начале Старой Руси. Так вот, какими вопросами вы еще задавались? Какие находки дали возможность ответить на эти вопросы?
Ну, первый вопрос, который мы задаем себе много лет, и нам часто задают и журналисты, и жители города, и все, кто интересуется историей, сколько же лет Старой Руси. Ну, иногда звучат самые фантастические цифры. Так, например, ныне покойный Петр Михайлович Зулин давал Старой Руси, если мне память не изменяет, ну, более 3000 лет. Именно городу Старой Руси, я подчеркиваю этот важный момент. Другие, опять же, не скажу ученые, даже не хочу сказать, употребить слово краеведы, потому что это будет некорректно по отношению к краеведам. Ну, скажем так, фантазеры или сказочники, ну, большие патриоты Старой Руси. Они были уверены, что Старая Русь старше Новгорода. Они называли и 8 век, и 9 век, и 10 век. Но сейчас мы можем с уверенностью сказать, что вот на той территории, которая исследована в Старой Руси, а я имею в виду не только Пятницкий раскоп, но мы проанализировали и материалы других раскопов, мы не видим материалов древнее рубежа 10-11 веков. То есть мы с уверенностью можем говорить о тысячелетней истории Старой Русы, но не более. Какие находки? К сожалению, сейчас пока у нас нет дендродат и радиоуглеродных дат, но образцы для дендрохронологического анализа и радиоуглеродного отобраны и сейчас находятся в работе, поэтому я думаю, что, наверное, уже к началу следующего сезона у нас будут еще дополнительные материалы на руках. Но сам анализ стратиграфии культурного слоя, анализ коллекции находок позволяют с уверенностью говорить о том, что это вот рубеж 10-11 веков, потому что есть находки, которые датируются 9-10 веком, есть даже более ранним временем их начало бытования, но верхняя дата, она приходится как раз вот либо на конец 10-го, либо на начало 11-го, и в совокупности получается именно такая датировка. Но среди наиболее интересных мне бы хотелось отметить очень редкую находку, редкую именно вот для Новгорода, да, для новгородской земли. Это костяное острие, именно так археологи называют этот предмет, сделанное из клыка. Очень красиво оно было в древности орнаментировано. Завершала его фантастическая голова какого-то зверя. К этому острию было прикреплено железное кольцо. С его помощью этот предмет прикреплялся к поясу. И, по мнению ряда исследователей, это было писало для того, чтобы писать на вощеные дощечки или процарапывать какие-то знаки. Вот. Но эти находки известны в скандинавских дружинных некрополях Гнездова, Тимирева. И Старой Ладоги такие находки происходят. И в основном они там датируются 9-10 веком. Мы нашу находку датируем вот рубежом 10-11, началом 11 века. По ней видно, что она долго использовалась. Рисунки затерты очень сильно. И после того, как она сломалась, она была выброшена и втоптана в материк. То есть фактически вот первопоселенцы русы, кто-то из первопоселенцев русы вот выбросил или потерял этот предмет, который, в общем-то, возможно, долгое время у него находился.
Могу повторить вслед за вами. Потрясающе!
Да, конечно, для нас это тоже была очень интересная находка, но находок очень много. Вот если заглянуть на нашу базу данных на сайте Новгородского университета, в этом году было обнаружено более 5000 находок. Не каждая экспедиция может похвастаться таким таким количеством находок. Хотя, справедливости ради, хочу сказать, что большая часть этих находок – это предметы, которые характерны только для Старой Русы. Это фрагменты церенов для вываривания соли. Конечно, если говорить о том, почему на этом месте появился сначала поселение, по всей видимости, которое очень быстро, как нам представляется, к середине XI века уже приобрело черты городские, именно города, а это довольно быстро для Древней Руси. Конечно, это солеварение. Вот, и солеварение стало такой экономической основой благосостояния этого города. И, как показали результаты наших работ на втором раскопе на территории старорусского курорта, о чем я расскажу несколько позднее, именно вот к концу, скажем так, к последнему периоду независимости новгородской земли Старая Русса была очень богатым, очень лакомым кусочком для новгородского боярства, что их сюда и привлекало. Ну и чтобы вот завершить кратко о Пятницком раскопе, я хочу сказать, что древнейшие находки, они, конечно, очень привлекают внимание, они красивые, они интересные. Мы, кстати, зафиксировали в древнейших слоях наличие костерезного ремесла, наличие ювелирного ремесла. Вот, и все эти находки можно сейчас посмотреть в нашей лаборатории на небольшой выставке, которая работает вот с начала декабря прошлого года, и сейчас она продолжает работать, поэтому милости просим.
Давайте мы сразу же конкретизируем, куда можно приходить, потому что слушают нас не только сотрудники университета, те, кто знают, куда пойти, а и люди, просто горожане, и люди по области вдруг приедут, вдруг заглянут. Любопытно же.
Наша лаборатория находится в бывшем Антониевом монастыре, это еще бывший пединститут. Может быть, кому-то так будет понятнее. Новый корпус, первый этаж, аудитория 106.
И как долго будет эта выставка работать?
Я думаю, что до конца апреля мы ее разберем уже, когда будем готовить вещи к передаче в музей. Но до конца апреля, я думаю, что все, кто к нам приедет, имеют возможность посмотреть, и мы с удовольствием расскажем о наших находках.
В общем, уважаемые радиослушатели, приходите, приезжайте, вам будут рады. Давайте еще раз вернемся к Пятницкому раскопу.
Когда мы завершили изучение средневековых напластований на Пятницком раскопе и очень радовались, что мы зачистили материк, даже устроили праздник по этому поводу. Но дальнейшее изучение, а какое дальнейшее изучение? В методике археологических исследований есть такая практика. Когда материк зачищен, мы еще должны прокопать наш штык на 2 или на полметра, иногда больше, хотя бы в нескольких местах, чтобы убедиться, что мы не ошиблись, что это не какие-нибудь там наслоения глины, что это действительно материк. Вот. И выяснилось, что под материком средневековым есть культурный слой, остатки культурного слоя, и находки, относящиеся к более раннему времени. Речь идет о времени эпохи позднего неолита, раннего металла. Это керамика, это немногочисленные находки кремневых орудий, что позволяет нам говорить о том, что, по всей видимости, соляные источники привлекали людей и в более раннее время. Кстати, и на курортном раскопе есть, мы не выявили культурный слой, но отдельные находки этой эпохи тоже присутствуют.
Напомню, это была Елена Торопова, руководитель Старорусской археологической экспедиции Новгородского университета, и мы продолжим разговор с ней в следующий понедельник. Впереди рассказ о находках на курортном раскопе, поверьте, они не менее впечатляющие. Тех, кто соберется посмотреть находки, представленные в лаборатории Старорусской археологической экспедиции, информирую, не забудьте, пользуясь случаем, заглянуть и в старый корпус гуманитарного института. Там на минувшей неделе открылся музей истории и журналистики. Коротко о том, что там можно увидеть, сообщает заведующая кафедрой журналистики Татьяна Каминская.
Ну, во-первых, у нас сами стены сделаны таким образом, фотообоями, представлены газетами, которые выходили в Новгородской губернии в XIX веке, и уже можно, даже посмотрев на стены, что-то представить об истории региональной журналистики. Но при этом мы надеемся на медиасообщество региональное, которое будет передавать артефакты различные в музей. Уже этот процесс начался. Мы имеем старый фотоаппарат, верстатку, различные такие интересные вещички. И также огромное количество фотографий. Мы создали летопись и самого медиаобразования, которое есть в нашем университете.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». «Кампус Европа» – так называется международный образовательный проект, который объединил 20 европейских университетов. Его цель – помочь студентам осознать, что они являются не только гражданами своей страны, но и Европы в целом. За период обучения участники проекта по одному году учатся в университете за пределами родной страны. Там они общаются на другом языке и живут в незнакомой культурной среде. В результате такие студенты учатся бегло говорить на чужом языке и познают другую культуру, что называется, изнутри, а не из окон туристских автобусов. Новгородский университет в этой международной программе участвует, и в текущем учебном году 3 его студента учатся за рубежом. Среди них будущий юрист Алексей Анисимов. После нескольких месяцев обучения в Литовском университете Витовта Великого и сдачи экзаменов он приехал на каникулы на свою малую родину в деревню Славитино Волотовского района. Там с Алексеем встретилась наш корреспондент Ольга Осипова и попросила его рассказать об участии в международном проекте «Кампус Европа».
Из российских университетов в этой программе участвует СПбГУ, и наш НОВГУ участвует в этом проекте первый год, и вот мне посчастливилось принять в этом участие, как бы быть первопроходцем в этом деле. Также участвует и Литовский университет, Витовта Великого, в который я учусь по обмену.
Как тебе удалось попасть вот одним из первых из Великого Новгорода в эту программу? Был какой-то отбор у вас на факультете?
Да, я услышал об этой программе, решил подать заявку, попытать, как говорится, удачу, подал все документы, и получилось так, что я прошел конкурсный отбор и попал учиться в Литву.
Сложно было попасть в это число счастливчиков?
Да, было сложно попасть, потому что много желающих было на эту программу, но получилось так, что я прошел вот этот отбор, и я уже учусь там и буду продолжать учиться.
Какие заслуги там учитывались, твои достижения наверняка какие-то за предыдущие годы учебы?
Да, прежде всего учитывалась успеваемость академическая, также учитывалось активное участие в общественной жизни университета, знание языка и, в общем-то, совокупность всех этих трех факторов и определяла уже, кто из нас поедет учиться по этой программе. Нас трое из Новгорода, мы все с юридического факультета. Конечно же, сомнения были, я понимал, что это очень интересно, будет новый опыт, новые ощущения, новые друзья, причем друзья из разных стран, и действительно это получилось так очень интересно, но были некоторые переживания, да, по поводу того, что все-таки я уеду далеко от дома, не буду очень долго там видеть родителей, своих друзей и так далее, и при этом вся моя учеба будет проходить на другом языке, в другой стране. Конечно же, это все несколько настораживало меня, но в то же время это было так очень интересно и стимулировало меня для дальнейшего какого-то роста, развития, прогресса и так далее.
Вот ты уехал после третьего курса, да, и получается, вернешься ты только на четвертый.
Да, и только на четвертый. Получилось так, что я сейчас в академическом отпуске, учусь целый академический год в Литве и вернусь уже, буду учиться с другим курсом, ну, начну заново на четвертый, теперь на год позже закончу свое обучение. Ну, я этому не огорчаюсь, я очень рад еще больше побыть студентом, на целый год подольше поучиться.
Ну и, собственно, самое интересное, как ты туда приехал, где вы поселились, что за университет и как тебе процесс обучения в Литве, в другой стране?
Мы приехали туда в конце августа, когда уже в России у нас было довольно-таки холодно, пасмурно, постоянные дожди, ветра. А когда мы приехали в Каунас, это был солнечный город, наполненный зеленью. Для нас это было как продолжение лета, потому что учеба там началась несколько позже, чем у нас. И около 2-3 недель у нас было свободное время для привыкания. Живем мы в очень интересном общежитии. Это общежитие раньше в Литве было гостиницей. На первом этаже был очень популярный ночной клуб, который назывался «Америка», и каждый литовец должен был побывать в этом клубе, потому что это для них была такая традиция. Ну и учитывая то, что это была раньше гостиница, то, конечно же, это довольно-таки комфортное общежитие, которое рассчитано на 2-3 соседей. Ну, это как отдельный микроблок с ванной, со всем вместе, то есть очень удобные, очень комфортные, плюс по 2 кухни на каждом этаже, свой бильярд, свой настольный футбол в общежитии, то есть весело, интересно очень.
Ну, раз уж разговор зашел о студенческом быте, расскажи немножечко, как вы там живете, сколько у вас человек в комнате, с кем ты проживаешь, из каких стран?
Мне очень повезло, потому что я жил с австралийцем, он является носителем английского языка, и поэтому для меня было это, конечно, очень полезно. То есть, если какие-то вопросы возникали с английским, как что-то правильно написать, сказать, где употребить нужное время, я всегда мог обратиться к нему, и он, естественно, мне помогал. Второй мой сосед с Южной Кореи. Это тоже было очень интересно, потому что у него другое мировоззрение, другие взгляды какие-то. И, то есть, у нас такая была комната очень интересная, с Европы, с Азии и с Австралии. Три разных континента, три разных мировоззрения.
Ну, общение все и сам процесс обучения, конечно, на английском.
Да, то есть все общение, все обучение только на английском языке, никакого русского. В общежитии, конечно, есть много студентов, которые говорят на русском языке из стран СНГ, около, может быть, 30-40 студентов. Но остальные, кто не говорят по-русски, с теми, конечно же, на английском.
Такой многонациональный у вас получается курс. Вы, наверное, все вместе обучаетесь, да, кто приехал из разных стран. Наверняка много курьезных ситуаций, каких-то случаев, пока еще не познакомились. Может быть, и сейчас они происходят.
Да, конечно, курьезных случаев случается всегда и очень часто. Особенно, когда сталкиваются друг с другом юмор разных стран, разных культур. Если в одной культуре это смешно, то в другой культуре это как-то обижает человека и так далее. И тут вот, конечно же, очень много было курьезных случаев, например, с представителями из Казахстана. Особенно с девушками, потому что они мусульманки, верующие, и к ним нельзя заходить в комнату к девушкам, к мусульманкам. Получается так, что одна русская девушка жила с казашкой, и первое время, когда мы заходили к ним в гости, казашка нас просто выгоняла и не объясняла нам, почему. И мы были как бы в большом шоке, почему, мы не понимали. Как
такая она... негостеприимная.
Да, почему она такая негостеприимная и всегда выгоняет нас. Ну и только потом, уже где-то спустя месяц-полтора нам объяснили. Ну и тогда, конечно, мы стали стучаться просто и уже никуда не заходить.
Какие-то литовские традиции узнал новые, может быть, в чем-то поучаствовал?
У них есть много, конечно же, интересных традиций, особенно они очень часто украшают их главную улицу, аллеи в честь какого-либо праздника. Если какая-то идет акция, то все это на главной улице. Если это был День духов, то у них вдоль всей главной улицы, а она около 1,5 километров, были выставлены свечки в честь уже умерших родственников, выставляли. Это было так очень красиво, вечером вдоль всей улицы горели свечки. То есть вот у них такие тоже есть свои специфические традиции и так далее.
Учиться, наверное, самое сложное. Слушать лекции, семинары, что-то отвечать, выполнять какие-то задания на английском языке, да еще и по юридическим наукам.
Да, это, конечно, сложно, особенно слушать преподавателей. Сложно сосредоточиться именно на этом и понимать, вникать в суть вопроса. Потому что, действительно, ну, любая наука сложная, тем более юриспруденция. И там такие есть тонкости в этом рассуждении. Идет вся философия рассуждения о смысле права и так далее. И это очень сложно понять на другом языке. Но, с другой стороны, чем сложнее, тем интереснее учиться.
Сколько часов в день вы проводите на лекциях?
У меня очень такое интересное расписание с большими перерывами. С утра у меня языковые занятия, а вечером у меня уже занятия на моем факультете, на юридическом. Каждый вечер с 6 до 9 лекций. Ну, и каждый вечер это только тогда, когда идут интенсивные курсы, которые идут около 2 недель, когда приезжают преподаватели уже из других стран и читают нам курс лекций, потом мы уже сдаем экзамен.
Ну, и не могу, конечно, не спросить. Ты сказал, что в этом проекте участвуют всего несколько студентов из России, Санкт-Петербург, Великий Новгород. Как наши студенты новгородские показали себя? Вот ты, например, с какими успехами закончил? Наверное, были и какие-то экзамены перед каникулами?
Были экзамены, в принципе, я все экзамены сдал, средняя оценка. У них выставляется средняя итоговая оценка по всем экзаменам. У меня хорошая, так что если перевести на русский, это будет 5. С поставленной задачей для себя я справился, поэтому...
Юридический факультет НОВГУ в грязь лицом не ударил.
Да, не ударили. Мы все втроем выглядели довольно-таки уверенно и хорошо.
Ну, понятно, что подтягиваете там английский язык, но наверняка литовский тоже звучит и учите. Можешь что-то по-литовски уже понимать, говорить?
Мы изучаем там литовский язык, потому что по моей программе в конце года обучения я должен знать литовский язык до уровня B1, то есть это 3-й уровень языка, довольно-таки сложный, и это уже, то есть уже половина из всего обучения языка. Сейчас я, в принципе, знаю всю грамматику литовского языка, почти всю, не так много лексики, и поэтому я что-то сказать могу, но не так много. Понимать тоже очень сложно, потому что литовцы сами между собой говорят очень быстро, и понимаешь, только отдельные слова выхватываешь, но что-то сказать я, то есть примитивные фразы могу сказать, могу объясниться где-то в магазине, где-то в кафе, и я могу.
Я так понимаю, обучение твое продолжится еще после новогодних вот каникул?
Да, это все продолжится, я также приеду туда, и теперь уже еще на 5 месяцев буду продолжать изучать литовский и свои дисциплины на своем факультете. В общем, я думаю, будет много-много всего интересного, тем более у меня будут новые соседи по комнате, и вообще много будет новых людей из новых стран в нашем общежитии, поэтому я думаю, мы не соскучимся, будет весело.
На литовском что-то можешь пожелать своим однокурсникам, которые учатся здесь, в Новгороде?
Да, я попробую. Аш норю палинкети VCM студентамс секмес ю студиос ир тегул вискас бус лабай герай.
И перевод?
Я пожелал всем студентам сдать успешно сессию, и чтобы у них были хорошие успехи в учебе, а также, чтобы все было хорошо.
Ну, я тебе желаю там успешного обучения и поскорее возвращайся.
Хорошо, спасибо большое. Обязательно вернусь.
А Сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В прошлый раз мы с вами говорили о високосном годе и открыли целую историю, уходящую корнями к Александрийским астрономам. А сегодня мы поговорим о том, как этот день отмечали русские люди, скажем так, славяне. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что разные народы как-то отмечали этот день. Действительно, день, который бывает раз в 4 года. И разные обычаи за этим. Например, в Шотландии был учрежден такой обычай, что это тот день, когда женщины могут делать предложение о браке, вступить в брак мужчинам. Ну, понятно, это такая привилегия мужчин. У них были специальные правила, какую надо надевать юбку. И если мужчина отказывался, с него брали штраф. То есть даром это не проходило. Очень интересно, да? То есть необычность вот этого разрешения, как бы приглашения женщинам к такой инициативе брачной, она связана с редкостью этого дня. И, наверное, кто-то не мог дождаться этого дня и выйти замуж за того, кого они назначили. А вот в нашей, значит, дохристианской мифологии, так сказать, этого дня, понятно, это ведь был канун Нового года. Потому что Новый год до 15 века начинался у нас 1 марта. И это был, конечно, замечательный день. И когда после 15 века перешли на литургический год, с сентября, я вам уже много раз рассказывала, что мы трижды меняли начало Нового года, то с усвоением святок оказалось, что этот редкий день, 29 февраля, приходится на святого Кассиана. Этот Кассиан прославился в V веке как проповедник монашеской жизни. Он основывал женские и мужские монастыри, и еще при этом писал книги, собеседования о нравственных основах христианской, очень-очень актуально. Но, как это ни странно, почему-то отношение к нему в России сложилось совершенно другое. Его стали называть, ну, как-то, как редкий вот такой день был, скорее, негативной какой-то семантикой наделен. И поэтому вся вот эта негативность этого редкого какого-то потустороннего дня, который берется неизвестно откуда, она, по-моему, обратилась на этого совершенно ничем не провинившегося святого, именно в русском вот этом таком народно-христианском сознании. Его называли так, ну, понятно, Касьян Високос, это понятное название, Касьян Завистливый, Касьян Корыстник. Этот день в крестьянской жизни воспринимался как очень страшный, и рекомендовалось не выходить из избы, вообще ничего не делать, потому что Касьян может сглазить, глаз Касьяна. И он вообще был символом всего недоброго, которого хотелось бы избежать. Существуют даже такие легенды о Касьяне и Николе, Николе-угоднике, да? Значит, Касьян отказывается помочь попавшему в такую неприятную ситуацию крестьянину, а Никола помогает, но угодник же Никола. И вот Господь распоряжается так, что Касьян оказывается наказан, и в частности вот этой редкостью своего дня. Так вот, интересно, что сложилось, я вам всегда стараюсь это приводить, такой небольшой фольклор вокруг этого самого Касьяна. Касьян на что ни взглянет, все вянет. Опасно. Касьян на траву взглянет, трава вянет, а скот скот дохнет, на дерево сохнет. Очень интересно, что русский язык здесь и сохнет, и дохнет, значит, взглянет, вянет. Все эти рифмы предложил, и они воплощали вот это просто день опасений, да, сбережений. Худ приплод на Касьянов год, то есть скотина не родит. А вот это мне очень нравится, потому что это просто чудеса такой народно-поэтической изобретательности, вот этого удивительного умения соединять почти далеко лежащие слова. Смотрите, косарь Касьян, косой косит коса, не скосит по коса Касьян Касьян. Ну, это просто скороговорка, да? Или косарь Касьян, косой косит коса, не скосит, ну, по коса. Понятно, что этот самый торжественно звучащий Касьян в церкви в быту уже звучит как Касьян, никакой в нем нет торжественности и вообще, как я вам уже сказала, ни на что не взглянет, все это вянет. Конечно, сегодня мы далеки от этих предрассудков. Я знаю людей, которые родились 29-го. Они удивительно позитивные, совершенно люди. Только они всегда думают, как отмечать свой день рождения 28-го или прямо уж 1 марта. Это тоже, кстати, и в церкви предполагалось. Вот. Но и есть Это были очень редкие, но тем не менее это есть у нас в фамилиях. Касьяновы, Касьяненко. Значит, потомки этих людей среди нас есть. Ничего такого страшного с ними не случилось. И я не думаю, что куда они ни взглянут, все повянет. Но тем не менее история вот этого редкого дня и ее связь с народной поэзией, да, о которых мы всегда пытаемся говорить, она есть. Будем ждать следующего Касьянова дня. 3 года.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 28 января, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!